Совсем недавно журнал Economist опубликовал очередную свою эту страницу, прогноз, этот прогноз на 2022 год, и все пытаются, так сказать, вникнуть в этот их план, в том числе наш друг, товарищ, соратник, профессор, доктор наук Михаил Геннадьевич Круглов, тоже сделал свой анализ, с которым он нас и познакомит. Прежде чем мы начнем дальше, да, причем это называется, значит, Михаил Геннадьевич, он просто гений. И кто не знает, это метаисторик в прямом смысле, которого можно поставить рядом с такими фамилиями, как Гумилев, Тойнби и далее по списку. Вот. Он прекрасно понимает, что этот план – это их план, их злодейский, это не наш, это не план России. Поэтому мы просто, разбираясь в плане нашего противника, мы отдаем себе отчет, что это план чужой, а мы будем действовать, ну, я имею в виду Россию, весь русский мир и наши друзья и соратники по своему плану. Но это ничего не мешает разобраться в плане и злодеев. Название сегодня очень интересное. Что задумали гады? Михаил Геннадьевич, вам слово.
Спасибо, Владимир Викторович. Ну, конечно, равнять меня с Гумилевым это смешно, как говорится, не дорос и не уверен, что смогу до такого уровня дорасти, но мне просто эта тема интересна, и что, как говорится, могу сообразить, то пытаюсь сообразить. Ну, давайте действительно перейдем к нашей теме и попробуем посмотреть, что же у нас на самом деле получается.
Михаил Геннадьевич, во весь экран, пожалуйста, презентацию.
А сейчас во весь экран есть?
Нет, левый столбец, просто там вот крестик, где там перечень этих слайдов, нужно крестик нажать, чтобы он исчез.
Ага. Сейчас, секунду.
Ну
Все
все,
равно.
не-не, ничего не изменилось.
А вот так.
А так вообще не то. Сейчас мы видим сами слайды. Вот, отлично. Все, продолжаем.
Ага. Ну, продолжаем. Если мы внимательно посмотрим на обложку журнала, вот она, вы видите на экране, то мы видим с вами, вообще говоря, не так уж много, да? Си и Байден, ветряки, коронавирус, микроскоп, который явно изображает науку, да, шприцы, которые явно изображают вакцинацию. Но важно прежде всего чего? Это цветовые коды. Красный – это открытая вещь, открытое противостояние, то, что в масс-медиа, то, что желаемое. Кстати, на биржевом языке красная зона означает спад. И мы видим, что есть много серого, которого даже больше, чем красный. А серые – это уже закрытые операции, это спецоперации, это на биржевом языке неопределенность ситуации. Красное – это то, что отвлекает внимание масс, а серое – это то, что привлекает внимание элиты. Причем, что любопытно, в одних зонах красное выше, чем серое, да? А выше это означает, вообще говоря, главнее. А в других зонах все наоборот. Ну, есть, конечно, официальная версия, о чем это все. Это про итоги переговоров Си и Байдена, где они договорились, что у них будет партнерство и в сфере борьбы с ковидлой, и в зеленой энергетике, и в космических исследованиях. Вот мы видим с вами дюзы космических кораблей, как бы, и так далее. Но возникает резонный вопрос. Да, видимо, США и Китай договорились, но Во-первых, о чем, а второе, за чей счет? Потому что договоренность как бы не за чей счет, она, извините, в современном мире точно не бывает. Еще немножко по поводу серого. Это официальный термин. Командование спецоперациями вооруженных сил США использует понятие серая зона для своих рабочих документов и говорит о том, что вызовы серой зоны определяются как конкурентное взаимодействие между государством и негосударственными акторами, которое попадает между дуализмом традиционной войны и мира. То есть то, что происходит в серой зоне, это на самом деле простым языком война, только война гибридная, без использования вооруженных сил, а то, что протекает в красной зоне, это массовые акции с огромным количеством народу, иногда с участием вооруженных сил и так далее. Специальный в 2017 году доклад Департамента США о действиях в серой зоне. Ну и даже я привел ссылку на канал Русстрат, это агентство, которое занимается стратегическими вопросами, серьезное агентство, возглавляет депутат Государственной Думы Елена Панова. А важно еще, что умный человек Виктор Скороходов, который ну, как бы не аналитик, он, вообще говоря, инвестор. Серьезный инвестор, но важно чего? Он ровно та целевая аудитория, на которую, вообще говоря, вот символы журнала «Экономист» и рассчитаны. Поэтому то, что он в них углядел, это важно, потому что он, собственно говоря, ровно тот человек, который был обязан что-то углядеть. И он обратил внимание, что появился целый класс так называемых целевых обложек, да, которые похожи на прицел или отдаленно, вот как первое, или совсем похоже. Причем есть прицелы, где больше красного, да. Это то, что происходит в открытой зоне. И есть обложки, где больше серого. Я привел ссылку на этот материал. Материал интересный, посмотреть его уж точно не помешает. Вот давайте сравним две целевые обложки. Первая старая 18-го года. Там тоже Китай и США, только понятное дело, что Си и Трамп, а не Си и Байден. И мы видим на первой обложке тоже на самом деле важные вещи. Во-первых, мы видим, что само положение фотографии изменилось. Вот если считать, что у нас вертикальная линия – это как бы высшая точка, то посмотрите, пожалуйста, да, лидер-то КНР свое лидерство усилил, он ближе к вертикальной зоне, чем в 2018 году. А американский президент, наоборот, он был примерно где-то в районе 9 часов, да, по прицелу, а сейчас стал в позицию где-то 7 часов. Ну, вообще говоря, это означает, что вот в этом вот состязании сторон, да, лидирует Китай. Что еще, кстати говоря, важно на вот этой вот старой обложке? Маршруты, предназначенные для обоих лидеров и обоих стран маршруты, да, которые выходят за пределы 2018 года, да, и попадают для Китая в черную зону, а для Трампа попадают в серую зону. Ну, надо сказать, что маршрут для Си не получился. То есть загнать его сначала через серую зону в черную зону явно не вышло. Наоборот. А вот для Трампа, к сожалению, получилось. трансформационное событие, излом вот этой вот самой траектории. Ну, для Трампа понятно, это вот провокация под названием «Штурм Капитолия», которая действительно его загнала в эту самую серую зону. Ну, а по поводу событий для Китая, честно говоря, лучше спросить китаеведа Николая Вавилова. Возможно, спросим, возможно, он объяснит, что же они имели в виду и что такого не получилось с председателем Си. Что мы еще видим на картинке 22 года? Вот эта вот самая связка Китай-США – это так называемая чимерика, то есть конструкция, которая была построена еще в нулевые годы, где США выступали как инвестор, США выступали как передатчик технологий, США пытались выступать как контролер развития экономического Китая, и США выступали как основной покупатель китайских товаров. То есть идея чимерики – это мозги и деньги американские, а рабочие руки – китайские. Ну, такой чимерики, как затевали в США, не вышло, но связь между США и Китаем экономическая, конечно, совершенно колоссальная. Американский рынок во многом торгует китайскими товарами, американские инвестиции – это ключевые инвестиции для очень многих китайских компаний. И мы видим еще с вами что? Что в прицельной вот этой вот самой зоне, самой главной, там у нас цифры 20-21 серенькая, 20-22 ясная и 20-23 снова серенькая. Значит, стало быть, вообще говоря, удар. Я напоминаю, что The Economist – это ультраглобалисты или, как я их назвал, Кощей. Мне кажется, что это название Кощей сразу делает понятным, что нам всем от вот этого народа ждать. Для них очень важно разрушить все государства. И понятно, что именно Китай и США – это главные препятствия для Кощеев, для того, чтобы получить глобальную власть над миром, уже как власть корпоративную, а не государственную. И для этого нужно выстрелить вот в эту вот самую чимерику, разрушив таким образом одновременно и экономику Китая, и экономику США. Кстати говоря, китайско-американский конфликт, он очень сильно завязан вот с этим вот самым состоянием чимерики. Потому что это невыгодно быстрое разрушение ни Китаю, который теряет рынок и, стало быть, вызывает у себя экономический кризис в производствах, ни США, потому что нечем заполнять рынок. Но, судя по всему, вот творческий план Кощеев – это к 2023 году чимерику на самом деле прекратить. Что мы еще видим на вот этой вот самой картинке? Ну, во-первых, мы видим ложную симметрию. Да? Все вроде симметрично, но именно что вроде. На самом деле есть масса деталей, которые отличают картинки с одной стороны центра и с другой стороны центра. Мы видим ложную дихотомию, да, что борьба идет между двумя. А я вам напоминаю, что ложная дихотомия – это классическая, ну, скажем так, задумка Кощеев, когда говорится вот или-или третьего не дано, это нас на самом деле дурит. Потому что очень часто правильный выход – это как раз выход третий, а вовсе не те два, которые навязываются. Мы видим с вами ось противостояния, которая проходит сейчас мы видим неустойчивость ситуации, потому что устойчивая ситуация была бы когда? Ну, когда бы вот ось противостояния, она была бы вертикальна. Мы видим с вами несколько линий противостояния, потому что стрелочками отмечено давление. И первая линия противостояния идет по поводу развития экономики и так называемой зеленой повестки. Вторая линия противостояния идет по научно-технической революции и ее итогов и процесса самого. И третья линия противостояния идет по пандемии, по ковидли и всем связанным с этим ситуациями. И вот посмотрите, что у нас есть и разные результаты, и по ситуации пандемической. Вот здесь мы видим красный шприц на расстоянии от красной точечки. А здесь мы видим, что красный шприц, он вплотную к красной точечке. Мы видим разные символы, мы видим разные акторы, которые будут играть роль в этих самых противостояниях. Конечно, очень любопытен вопрос, который связан с ковидлой. Мы видим с вами череду красных точек и белую точку. Можно это интерпретировать как тот ковид, который есть. Вот она первая вакцинация, которую все прошли. Вот она вторая вакцинация. А дальше беленькая точка – это результат. И что означает вот этот вот белый пустой результат? Ну, каждый, я думаю, может сообразить. Появляется еще одна красная точка. Неужели это тот самый COVID-21, о котором мы в свое время, кстати, говорили, потому что первым его упомянул тогдашний кардинал и, ну, условно говоря, наместник Папы Римского на американском континенте, которого после обращения к Папе Римскому, вообще говоря, от этого дела отставили. Он упомянул не только COVID-19, но и COVID-21. Вообще говоря, похоже, что появившийся штамм омикрон – это он самый и есть. И мы видим, что вот эта вот самая красная точка переходит в черную точку. Ну, что может означать вот этот вот черный погибельный цвет? Я думаю, тоже каждый может сообразить. Ну и, наконец, следующая группа точек. Следующая группа точек, которая связана с красным шприцем. Что имеется в виду? Это явно уже 22-й год. Какая уловка будет нас ждать в этом самом 22-м году? Это, конечно, очень хороший вопрос. Вот Билл Гейтс, который, как ни странно, все знает заранее, причем задолго заранее. Может быть, однажды серьезная власть начнет выяснять, а как же так Билл Гейтс все настолько хорошо знает заранее. Он сказал, что очень велика опасность биотерроризма с разнообразными заболеваниями. Он упомянул такие ушедшие, как оспа и, возможно, и другие. Ну, поживем, посмотрим. Красный цвет шприца сулит нам многое, в отличие от серого цвета шприца. И, кстати говоря, мы видим с вами еще что, что вопрос вакцинации, вот красная зона чуть-чуть и снаружи, это то, что открыто. А большая эта часть – это серая зона. Это то, что нам, извините, не открыто. И, кстати говоря, в серой зоне находится и космос. вот эти вот самые сопла ракетных двигателей, что тоже, конечно, вызывает большой вопрос. Мы видим с вами еще, что по-разному интерпретируется развитие стран. Черная кривая и красная кривая. Они для США и для Америки тоже очень разные. Красная, я напоминаю, это то, что хотелось. Черная – это то, что получилось. Что хотели от Китая? Чтобы экономика пошла на спад, дальше шло бы какое-то восстановление небольшое, видимое, и дальше пошла бы устойчивый спад. А что мы видим на самом деле? Спад произошел такой, который планировали в экономике Китая. Потом начался рост, потом начался бурный рост, а потом начался обвал. И вот дальнейшая перспектива непонятна. А по США хотели снижение, потом обвал, потом восстановление и рост, а получается рост, потом обвал и устойчивое снижение. Вообще говоря, если вдуматься, то противостояние США и Китая достаточно четко идет по принципам 5 выше. Причем 2, 4 и 5 они находятся в красной зоне, то есть в открытой, а 1 и 3 в серой зоне. И ключевая борьба идет, собственно говоря, по 5 принципу. Я напоминаю, да? Значит, духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения и власть выше собственности. И происходит это, условно говоря, примерно вот так. А вы готовы пожертвовать ведущими корпорациями, спрашивает США. Готовы, говорит Китай. И подтверждает делом. Evergrande рушится, еще до конца не рухнул, но вот идет в резкое пике, ждать осталось недолго. Спасает его китайская власть? Нет. Тормозит, чтобы пыли поднялось не слишком много, но не спасает. А на Алибабу наехали, да, наехали. А на ведущие китайские IT-компании, китайская власть наехала, да. Значит, Китай подтверждает делом, да, они готовы пожертвовать колоссальными прибылями. Ну, а мы нет, отвечает США. Вы готовы по десятку заражений объявить полный локдаун, и вы уверены, что народ это вынесет, спрашивает США. Да, готовы, отвечает Китай, и делом это подтверждает, и объявляет локдауны, и народ это выдерживает, совершенно без радости, но, тем не менее, пока выдерживает. А мы нет, отвечает США. А вы готовы к элитным конфликтам и жестким мерам против представителей элиты, спрашивает США. Готовы, отвечает Китай, и делом это подтверждает. Мы видим с вами достаточно жесткие элитные разборки в Китае, но о подробности, опять же, лучше спросить Николая Вавилова. Он делает очень четкие и хорошие публикации на эту тему. А мы нет, отвечает США. Собственно говоря, вот это и позволило повернуть картинку, да, то есть Китай, вообще говоря, вот в этом пока соревновании в серой условно зоне, да, потому что открытого конфликта, военных действий нету, противостояние, тем не менее, есть. И в этом противостоянии, вообще говоря, Китай-то одерживает верх. Ну, еще несколько слов о цифровых кодах. Тоже наблюдение Виктора Скороходова. Спасибо ему большое. Он обратил внимание на то, что цвета года имеют совершенно четкий биржевую котировку. Вот 2020 год. Первая половина была написана красным, а вторая была написана зеленым. И в начале года было падение рынков, а в конце года рост рынков. И Виктор Скороходов честно признается, что на красное я обратил внимание, а вот на зеленое не обратил внимания, поэтому не отыграл рост рынка в конце 2020 года. А в 2022 году все цифры у нас красные. Значит, весь год, вообще говоря, планируется падение рынков. И я хочу еще напомнить, что обложки, вообще говоря, строились по принципу классического управленческого цикла. Планируй, делай, проверяй, регулируй. Значит, у нас был планируй 2018 года, делай 2019, проверяй 2020, да, регулируй 2021, и 2022 вроде бы тогда должен быть цикл планирования. Но это действительно вроде бы. Что же у нас планировалось в 2018 году? Вот давайте вспомним замечательную, совершенно вроде бы непонятную картинку на обложке, которую мы с вами обсуждали. А на самом деле картинка только выглядит непонятной. Она более-менее понятной. Верхняя зона – это ключевые как бы моменты, а дальше идут плановые результаты. А цветовая раскраска, она примерно вот такая. Зеленый поддерживаем, синий запутываем, желтый сдерживаем, оранжевый создаем опасения, запрещаем красный, губим белый и заставляем полюбить розовый. Ну и вообще, если начать детально анализировать вот эти вот самые картинки, мы видим, что очень много это удалось. И то, что поддержать, удалось поддержать. И то, что запутать, уж точно удалось запутать. И то, что запретить, удалось запретить и так далее. В основе всего этой кухни с обложками журнала лежит стратегический план, который был написан, вернее, опубликован еще в 2010 году. Это знаменитый сценарий, да, который по заказу Форда Рокфеллера был приготовлен ведущими think tank, то есть как бы умнейшими головами мира, и рассматривал четыре сценария. Все начиналось со сценария lockstep. Дальше должно было переходить на сценарий hack attack. И дальше ветвиться по разным странам. Кто-то попадал в хорошую зону, ну, так, условно хорошую, хорошую с точки зрения Кащея, да, clever together, а кто-то попадал в зону smart scramble. Я здесь привел просто-напросто слайды, вот ровно в таком виде, в каком они были, из наших предыдущих анализов. И я вам напоминаю, что издается регулярно и календарь. На 22-й год этот календарь по месяцам не вышел, который уже четко расписывает, чего, когда, в каком месяце должно делаться. Масса вещей реализовалась, но не все. Чего не реализовалось в соответствии с этим планом. Не была выведена глобальную сферу полностью программа Skylink, да, то есть вот этот вот космический интернет еще не полностью готов, и инфраструктура, стала быть, цифровая, еще не полностью оторвалась от Земли, еще не полностью стала недосягаема для государств, правительств, на что есть большой расчет. В августе нам не показали нового лидера. И это, вообще говоря, очень радует, потому что если бы показали, было понятно, что процесс уже стал необратимым. И точно так же я воспроизвел обложки 21 года для того, чтобы тоже можно было понять, а что получилось, что не получилось. Ну, я хочу напомнить, что календарь, который здесь используется, скорее всего, двойной. То есть есть начало года как бы официальное, это 1 января, есть начало нового года традиционное. Да? Это, как говорится, от сотворения мира. Это стало быть иудаистский календарь, но не только иудаистский, потому что и христианские церкви празднуют так называемый Новый год Индикта. Это у нас сентябрь. Если официальный Новый год – это солнечный календарь, то есть дата всегда неизменная, то вот этот вот самый год от сотворения мира – это лунный календарь, поэтому дата плавающая. Вот давайте посмотрим, что нам подсовывали в 2021 году и что из этого получилось и не получилось. Ну, пандемия, которая уничтожает гуманизм, да, правда, не уничтожила совсем. Вакцинация, которая создает рычаг воздействия. Да, еще какой рычаг, на себе его испытываем. А социальность детей, которая воспитана пандемией, увы, тоже происходит не такими темпами, как рассчитывали, но происходит. Ядерное оружие, которое, к счастью, ударник бомбы смотрит вверх. Потому что если бы он смотрел вниз, это было бы применение. А так как он смотрит вверх, это, судя по всему, развитие. Ядерные потенциалы растут? Да, растут. Ничего хорошего это тоже не сулит. Победа Байдена и демонтаж США, который изображен ниже, происходит? Да, еще как. Ну, может быть, Кощеем хотелось бы побыстрее. Ряд процессов Байден тормозит. Для чиновника развал государства – это гибель кормушки. Поэтому на самом деле понятно, что любой чиновник отказаться не может, раз присягнул. Но и очень торопиться не будет, потому что кормушка-то закончится. Сети, погружение народа, ТикТок, ну, стало уже нарицательно. Возвращайся в ТикТок, говорится человеку, который не способен понять какие-то более-менее серьезные вещи. И все это дело, к сожалению, процветает. Вопрос о существовании тоталитарных режимов. Пришлось отложить, но он назревает прямо сейчас. На начало года Байден замыслил конференцию демократии. Понятно, что без России, без Китая, только для своих. Поэтому пока как бы нет, но усилия будут продолжаться. Ликвидация золотовалютных резервов стран третьего мира – особенно тоталитарных, ну да, да, происходит не теми темпами, которые, опять же, планировали, но, тем не менее, происходит. Сколько золота, скажем, было вывезено из Российской Федерации за прошлый год? Огромное количество. Мы установили очень даже рекорд на эту тему. Кризис зеленой энергетики и беда с ветряками. О, да, весь практически прошлое, все лето был идеальный штиль. Из-за этого выработка зеленой энергетики очень резко упала от ветряков. Сейчас в Британии картина повторяется. Я буквально свежую сводку прочитал, что в Северном море штиль, поэтому цена на электроэнергию на британской бирже выросла до немыслимых вещей. А вот крах Китая не удалось. Попытки сдвинуть Си, вызвать экономический кризис, пока достаточно успешно блокируются правительством Китая. Еще одна пандемия. Ну, вообще говоря, вот Билл Гейтс и тогда уже выступал, что нас это ждет. И еще недавно выступил как раз на тему биотеррористы. И плюс омикрон, который появился очень странно, потому что он появился ровно после того, как в прессе стали задавать вопросы, а как же так? Как же вот в Африке вакцинация не идет, и они ничем не болеют? Но это же поразительно, это же ненормально. Ну, видите, достаточно быстро все стало нормально. В Южной Африке обнаружили омикрон, и, как говорится, понеслось. Лесные пожары, ой, горели, и Австралия горела, а уж как Россия горела, это просто слезы. Кстати говоря, попытки России сказать, что у нас энергетика и так зеленая, поэтому не надо нас слишком сильно давить, потому что у нас огромные лесные массивы, которые вырабатывают большое количество кислорода и поглощают огромное количество углекислого газа. С политической точки зрения, с научной точки зрения это никак не опровергнуть. А с политической точки зрения это опровергается ровно так же, как заявление австралийские по этому вопросу. Очень просто. Ребята, да ваши леса, посмотрите, как они горели. Какой там зачет? Какая там у вас зеленая энергетика, потому что все поглощает? Да у вас леса горят немыслимо. Это, к сожалению, очень болезненный момент, который, я думаю, еще свою роковую роль сыграет. Ну и экономический рост после кризиса, скорее видимость роста, ну, вообще говоря, демонстрирует. Американский рынок гораздо чаще в зеленой зоне, имеется в виду биржевой рынок, да, нежели в красной зоне. Самое интересное на сегодняшний момент – это то, что происходит в серой зоне. Ну, например, Украина. Серая зона. 2 ноября Европейский суд по правам человека обнародовал сообщение о принятии к рассмотрению иска гражданина Украины Виктора Януковича, который недоволен предвзятым отношением со стороны судебных органов у себя на родине. Ну, надобно сказать, что Европейский суд принимает к рассмотрению только 10% от поданных заявлений. И практически все заявления, которые уже приняты к рассмотрению, они выигрывают. Чем вот это вот все грозит? А грозит очень простой вещью. Значит, если СПЧ удовлетворяет этот иск, то у нас Виктор Янукович становится единственным легитимным президентом Украины. Ну и дальше, как единственный легитимный президент, может предпринимать всяко разные действия. Ну, например, обратиться к президенту России о помощи о восстановлении законности и порядка на Украине. Может. Ну, если у него на руках будет вот этот вот самый вердикт ЕСПЧ. Конечно, может. Много чего может, но импровизировать на эту тему не будем. Важно то, что вот этот вот самый практически неотмеченное событие в серой зоне вызвало просто панику в красной зоне С ноября идет резкий рост напряженности. Зеленский объявил о госперевороте 1 декабря. Ну, может, он думал, что именно 1 декабря Европейский суд вынесет свое решение. Ну и тогда действительно на Украине все перевернется. США и НАТО усиливают напряженность. Политологи заявляют, что скоро война. Ну, так это будет или нет, сказать не могу. Но важно, вы видите, обращать внимание на то, что серая зона часто управляет красной. И то, что происходит в красной зоне, это не объективная реальность. Это попытка, ну, скажем так, затушевать или увести в сторону то, что происходит в серой зоне. У нас, что у нас происходит в серой зоне и что, к сожалению, будет определять нашу жизнь? Два важных события, совершенно не отмеченные народом. Во-первых, согласно постановлению Федеральной службы по экологическому надзору, с 1 января 2022 года все собственники жилья по всей стране должны избавиться от выгребных ям и заменить их современными санузлами. Таким образом, по словам руководства ведомства, Россия сможет уменьшить количество выбросов в атмосферу и исполнить взятые на себя международные обязательства по Киотскому протоколу. Ну, вообще говоря, вот давайте представим родную страну, наши малые города, поселки, деревни и т.д. и те туалеты, которые там есть. Это не просто удар ниже пояса, это чего-то, по-моему, пострашнее. Ну и второе событие. Прямо сегодня российская газета сообщила, что Минтранса разрабатывает меры по снижению вреда экологии от личных автомобилей. Это означает, все, ребята наездились общественным транспортом, потому что иначе выбросы, Киотский протокол, Грета Тунберг заплачет горючими слезами, а слеза ребенка, как нас учил Достоевский, перевешивает все. Ну, вообще говоря, если вот это вот выйдет в красную зону, то мало, я думаю, не покажется никому, потому что для народа России это просто удар ниже пояса. Вот, кстати, я вспоминаю дискуссию Владимира Викторовича Прусакова и нашего геостратега Андрея Школьникова. Да рост напряженности, ерунда, отвечает Владимир Викторович, есть чем отстреляться. Экономический кризис, страна большая, богатая, есть чем накормиться. И с голоду не помрем. Так чем же нас можно развалить? Да вот этим. Спровоцировать народ на бессмысленный и беспощадный бунт, и мы сами себя радостно развалим. И в очередной раз нас никто не победит, только мы сами. Поэтому вот к этим событиям в серой зоне нужно быть особенно внимательным. Что мы еще не увидели? Ну, мы вообще не увидели массу вещей. А где вот Россия, а где Европа, а вообще где все остальные страны мира? Что для них готовится? А как это связано с саммитом в Глазго? И, кстати, а почему это в России раз в две недели в диком совершенно темпе идут большие форумы по зеленой повестке? То ничего не происходило, а сейчас вот раз в две недели происходит. Почему и в каком контексте появились на цели указатели криптовалюты? Биткоин, Этериум, Лайткоин и Кардана. Причем вы видите, Кардана рядом с Китаем, Этериум рядом с Байденом, да, Биткоин рядом с ковидлой. И, кстати, Лайткоин тоже рядом с ковид. Что вот это вот все могло означать? А почему у нас, кстати, наука наполовину в красной зоне, а наполовину в серой? А что ж там такое в серой зоне происходит интересного? что еще не выплеснулось в красную зону, и ковидло в основном в серой зоне, и только на поверхности в красной, и что вот это вот все может означать. Ну, я надеюсь, что мы на эти темы еще с вами сможем поговорить. Но хочу обратить внимание на самый главный вопрос, да, когда мы разбираем вот эти вот все, так сказать, происки врагов. А кто мы сами для себя? Потому что для Кощеев мы ресурс. Вот мы платим за вакцины, мы платим за повязки, платим и за электроэнергию больше, в Европе начнут и за газ, и прочее, прочее. Мы ресурс, приносим доход хорошее, если не приносим доход, то обременение, от которого надо избавляться. Поскольку большая часть обременения, они думают, как, собственно говоря, от этого обременения избавляться. Для бояр мы капитал, который им приносит доход. Они, в принципе, готовы в нас вкладывать деньги, потому что это повышает устойчивость их доходов. Ну а сами-то для себя мы кто? И напоминаю, что нам грозит вот этот вот самый сценарий хэк-атак. То есть в этих планах на самом деле ничего не поменялось. Их отложили. Репетиция полигона, которая прошла, показала, что слишком хорошо все готовы к так называемой цифровой пандемии. Но Шваб-то этот термин уже употребил. И Гейтс, тот самый Билл, который знает про все, уже этот термин тоже употребил. Грозит ли нам цифровая пандемия? Конечно. Конечно, просто пока способы нашей защиты, они превосходят способы атаки. Но как бы атаку-то никто не отменял. Поэтому она может начаться. И дальше пойдет переход для части человечества в дивный новый мир, который вряд ли покажется таким уж дивным, а для значительной части вот в ситуацию а-ля «Безумный Макс» или другие катастрофические фильмы, которые нам специально показывают, чтобы мы понимали, куда мы должны двигаться. Вот, собственно говоря, все, уважаемые слушатели «Школы здравого смысла», что я вам пока хотел рассказать. Я надеюсь, что мы этот обсуждение этого вопроса еще с вами продолжим. Правильно, Владимир Викторович? Мы же должны уметь отражать атаки.
Конечно. И я даже сейчас скажу, как мы в критической ситуации их отразим. Но сначала два небольших дополнения. Михаил Геннадьевич, это его классификация Кощей, бояре. Это, значит...
Да, это моя...
Секунду, Михаил Геннадьевич, ну... Эту классификацию придумал он. Кощей, бояре, есть еще третья группа. Она название не имеет.
Нет, имеет.
Ну, я просил тебя не перебивать, а? Ну, я же тебе не перебивал, вот 45 минут слушал. Ну, что ты... Вот они, вот такие, вот они, доктора наук, вот они какие профессора. Начинаю сначала. Значит, классификация Михаила Геннадьевича, Кощей, бояре, третью группу, он же нам подскажет, как она называется, это речь идет о глобальной элите. Чем отличается Кощей от бояр? Кощей 100% времени думает только о себе и о своей выгоде. А бояре 80% думают о себе, а 20% о нас. Вот обо мне, о Михаиле Геннадьевиче и о вас, кто сейчас смотрит. Это первое, что я хотел сказать. Вот они рулят. Вот этот план, который сейчас мы слышали, это план Кощеев, это план чужой. Мы, конечно, должны его понимать, общий замысел. Не значит, мы не должны его бояться, потому что у России есть план свой, по нему мы и должны действовать. Вот Михаил Геннадьевич, он же не просто так в конце своей презентации задает вопрос, чтобы мы себе ответили на вопрос, а кто мы? А мы народы великой цивилизации, русской цивилизации, все, кто живет на территории нашего Богом хранимого Отечества. Вот. И все, кто наши соседи на бывшему Советскому Союзе, они тоже все входят в русский мир. И победа будет однозначно за русским миром, за проектом русского мира. И самое последнее. Внимание. Россия имеет техническую возможность, не приведи Господи, что придется, но в критической ситуации Россия имеет техническую возможность выключить свет во всей Америке. Северной. В Соединенных Штатах Америки. Просто физически не будет света год. Они у нас выключить не могут. А мы у них можем выключить. Мы прекрасно понимаем, что если в США выключить свет на год, то погибнет в течение года 90% населения Соединенных Штатов Америки. Эту же техническую возможность имеет выключить в США и Китай. А Америка в Китае нет. Поэтому, друзья, понимаем, отдаем себе отчет, что это план злодейский, что это план чужой. Мы сохраняем оптимизм воли. Ну, как всегда, пока при пессимизме сознания. Михаил Геннадьевич, так как третья группа называется?
Ищущие правду.
Они на глобальном уровне присутствуют?
Да, конечно, присутствует.
А кто?
Это часть иерархов католической церкви. Вот пример тому, вот тот самый кардинал американский.
А еще кто-то
Это
откроет?
ряд промышленников.
Угу.
Да, то есть это достаточно, на самом деле,
А
серьезные.
как ты их называешь? Ящей,
Я их
бояре.
называю, да, ищущие правду.
А,
Мы,
ищущий
кстати,
правду.
не должны с вами забывать, что в США, который наш, конечно, геополитический, ну, прямо скажем, противник во всех смыслах, да, но есть немаленькая, хотя не ведущая часть американской элиты, которая прекрасно представляет. И зачем, вообще говоря, был создан этот проект? И какую колоссальную поддержку на всех этапах этого проекта им оказывала Россия? Да, потому что...
Это ты имеешь в виду США?
Да, я имею в виду США, да, США как
Как
новая форма,
проект.
именно как проект, как новая форма общества, да, бессословного, построенного именно на, ну, скажем, предпринимательском духе, на равенстве возможностей. Ведь отцы-основатели собирались сделать ровно, вообще говоря, это. Да, вот такой деятель, например, как Александр Гамильтон, его идеи до сих пор разделяют многие американцы. Да, и, кстати говоря, эти идеи поддерживали высокие русские умы. Продажа Аляски и ликвидация форта Росс – это были не только политические игры внутри России, да? Это во многом была акции, направленные на именно создание США, да, как государство, которое для нас было бы партнером и в какой-то степени даже образцом
Можно тебя
для того,
перебить?
чтобы перестраивать себя. Но то, что у них из этого получилось совсем не то, что, вообще говоря, мы поддерживали и что собирались развивать, ну уж, как говорится, что вышло, то вышло. Но вот эта вот сторона жизни, она тоже существует. И существует и в российско-американских отношениях. Она
Более того,
невидная, она невидная, она вот такая как бы подпольная, но она очень даже существует.
Задумывалось о том, что и Россия, и США будут партнерами против общего исторического врага. Как это ни
Да,
странно, не
Британии.
покажется, исторический враг и у России, и у Соединенных Штатов Америки один. Я думаю, вы все с первого раза догадались. Это Великобритания, которой на наших
Да.
глазах мы приложим максимум усилий, чтобы она из Великобритании, это самозванцы сами себе назвали, превратилась в Малобританию, потом просто в Британию, потом в Англию, а потом просто ушла с исторической арены, что при нашей жизни, я думаю, и произойдет. Михаил Геннадьевич, еще раз огромное спасибо, очень интересно. Спасибо, всегда рад видеть.
Спасибо, до следующих встреч.